Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4 LR4LV, на всех основных платформах, потоку вещания и подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы снова в Айспуте, небольшом городке, 50 километрах от Лиепаи. Вот уже лет 14. В первые выходные октября в Айспуте организуются международные соревнования по стрельбе, посвященные памяти Арвида Манфелда, человека, благодаря которому был построен в Айспуте тир, стадион и другие спортивные сооружения, и который в свое время много сделал для развития Лиепайского района. Так получилось, что я в начале октября оказалась в Айспуте, а ближе к вечеру, накануне соревнований, в гостиницу, где я остановилась, заселилась большая шумная молодежная команда стрелков из Эстонии. Ну как я могла не поговорить с их тренерами? Только они говорили по-русски.
Хотели, анекдот говорил. У тренера стрельбы спросят, ваша стрельба, как считает ваш слух? 20% отвечали нет. А остальные 80% не слышали вопроса.
Анекдот рассказывает старший тренер Матти Сеппи. Эстонцы любят пошутить над собой, они остроумны и доброжелательны.
Мы тренеры из Эстонии, с маленького города Хапсалу. Я старший тренер и мой помощник, второй тренер Айле Сеппи.
Помощник тренера Айле Сеппи – солидная женщина. Она сказала, что с русским у нее не очень и будет только присутствовать.
И этот мужик, который там сидит, этот мой ученик. Но уже тоже, у него лет 45, и уже лет 30 назад он был.
Зовут мужика, как он смеется, на японский манер – Арико. А фамилия вообще звездная – Астра.
И мы сюда приехали соревноваться.
То есть вы из маленького города в Эстонии приехали, да, в маленький город Айспут.
Да. Что самое удивительное, Хапсалу тоже – Псковское городище там есть. И первый раз Хапсал назвали в 1279 году. По-моему, Айспуте был в 63-м или 65-м году.
В 49-м.
В 49-м, даже старше. Айспуте старше. Но у нас жители чуть больше, чем здесь. У нас 12 тысяч.
Ого. Да. Но Айспуте тоже раньше было 10 тысяч, но сейчас уже где-то 5. Городок Хапсалу расположен южнее Таллина, но чуть севернее Саарема. Похож он на большую птицу, крыльями распластавшуюся по берегу, а голова и нос ее уходят далеко в Балтийское море. А вокруг этой головы множество островов.
В западе Эстонии курортный город этот.
Возле моря?
Возле моря, да. И там раньше царское время царя ходили там летнее время отдыхать, в начале 18 века. Даже в нашем городе отдыхал Петр Чайковский в свое время. А сейчас очень многие из Европы туда приезжают. У нас в городе очень уютно. Все знают Эстонии летнее время такого города, как Пярну. Хапсалу на втором месте. От Пярну 100 километров севера ездит.
Я представляю, что Эстония такая холодная страна, что там холод.
У нас Хапсалу самое теплое море, поэтому что у нас залив такой, и там лечебник грязи.
Красота. Надо будет поехать. Ну, летом сейчас, наверное, холодно.
Нет, у нас Хапсалу свои спа есть, не один, даже три спа. И там можно в зимнее время отдыхать. Очень многие финны приезжали с автобусом одну курортный спа отдыхать. И зимнее время еще. Если очень хороший мороз, от Хапсалу идет ледная дорога на остров Вормси и второй этот Хиума. Один 12 километров длинный и вторая дорога 30 километров. На машине. Едешь на море, как
страшно.
Как на шоссе. По-моему, лет 5 назад европейская передача пришла туда записывать.
Записывать, как мы там по морю едем.
А летом на лодках?
На паромах.
На парусах, на лодках едет.
Ну, вообще в Эстонии много островов.
Да, да, больших меньше, а маленьких много. Но эти, которые дорогу там можно проехать, это на большие острова.
А как там люди живут на островах? Там...
Нормально живут.
Нормально, да?
Да. Эти большие острова у нас связаны с паромами. Иногда есть такие люди, которые хотят жить в одиночестве. И у них свои лодки, они приезжают и свои товары туда возят. И некоторое время они должны сидеть на острове, потому что есть шторм или погода там такая, вообще никуда идти. В которых маленьких островах живут там вдвоем, у них домик есть. Например, самый далекий, куда паром они едут, это Осмуссар, это в севере Эстонии, где-то 12 километров.
Как вы узнали о городе Айспуты? Как вы с ними сообщились?
Это было лет 12 назад. Как-то я просто случайно видел положение соревнования айспутовский. Кто-то из эстонских стрелок здесь был год раньше, и у него связи уже были с айспутовскими стрелками, и он поставил нас на наш стрелковый союз и страницы.
В Айспуте тоже есть стрелковый клуб,
да? Да, у вас есть Адажи, Вальге, стрелковый клуб. В Риге, по-моему, даже три клуба. Таукопильсе есть. Есть Тукумси, Добеле, Вентспилс, еще Лепая. Может быть, еще где-то, но просто я не знаю, поэтому что большинство латышские стрельки ходят к нам на соревнования обычно, март месяц, как-то у нас абсолютно большие стрельковые соревнования. И поэтому я их знаю почти все.
То есть вы стрелковый тренер?
Да.
А из чего вы стреляете?
Я не стреляю, я тренирую. Я раньше стрелял, но сейчас уже не стреляю. А свое время, это было это советское время, я был чемпионат в Союзе среди юноши, был третий.
Ого, сам. Но из чего стреляете-то?
Пистолетом. Ой. Я был пистолетчик, но начал с винтовки стрелять, и я умею оба.
Но из пистолета сложнее, наверное.
Да, сложнее. Это как у нас шутят, на пистолет пойдут те, кто развивают дальше. А кто не развивают дальше, они остаются на винтовку. Пневматику стреляем. Спортсалы можно построить для пневматику. Очень хорошо это спортивный тир. Конечно, огнестрельные и специальные стрельбища должны быть. А здесь сейчас пневматическое соревнование. Конечно, завтра возьмем вас с собой и будете там. И, может быть, пойдете куда-то в Ригу там.
Как вы начали?
Я был в 4 классе, у меня было 11 лет. И случайно в школе там под крышей было маленькое стрельбище, где занимались стрельбой. И я случайно туда попал, потому что кабинет зубного врача был рядом этого стрельбища. И как-то я ждал и думал, сейчас я не хочу зубному врачу идти. И случайно этот тренер пришел спросить, что ты здесь боишься. И так узнал, что есть стрельба, и начал там ходить потихоньку. Ну, сначала, конечно, ходил. Пару месяцев опять не ходил. Тогда пошел опять, и первые 3 года были так нерегулярно.
В чем увлекательность этого?
Стрельбой. Я думаю, что стрельба – это очень хороший спортивный вид, что поможет человеку заниматься регулярно. Он будет уверенный, и он знает, что результат зависит только от него. Если в команде играешь, ты можешь все время надеть, что другой чего-то делает, это делает. А здесь в стрельбе все время результат только твое дело. Конечно, должна у стрелка быть нормальная нервная система. Это действительно. Это можно все тренироваться, но есть у некоторых людей, рука не стоит и начнется трясется. Просто в нормальном виде даже трясется. Этим, конечно, трудно. Но остальные можно тренироваться.
Ну вот общий спорт какой-то есть? Бег там? Или это не нужно, не обязательно?
Нет, общую физическую подготовку все время нам надо делать. Это очень-очень хороший помогитель для стрелков, плавания. И просто, как мы называем сейчас, оздоровительный спорт. Такой, чтобы ты чувствуешь себя в тело очень хорошим, чтобы ты будешь уверен, что ты можешь это упражнение проходить. Потому что стрельба не только один выстрел, не два выстрела, а соревнования 60 выстрелов. 60 выстрелов. Ты должен 60 раз попасть в центре этого мишени. А время для этого 1.5 часа. Ты можешь стоять это время все время. Обычно люди не могут. Это показывает, что стрелок должен еще быть терпеливым, чтобы он мог стоять или лежать, или на винтовчике еще стрелять с колена, чтобы он мог так сидеть нормально, чтобы не начал рука отсюда болеть или нога, чтобы он должен себя очень рулить, может быть, правильно по-русски. Рулить.
Послушайте, а зрение?
Очень многие стрельки носят очки. Это не проблема. У нас очень много есть людей, которые чемпионы мира в тренировке. Но если соревнования, он начнется трясется.
Нервы не выдержат. Ага. Он могет делать одну серию 10 выстрелов, делать нормально, и тогда начнется головой работать. Ага, это было хорошо, это очень хорошо. Это... Но надеюсь, не будет плохого выстрела. О, повезло. А следующий выстрел, может быть, придет. Он с этой мыслью, может быть, работает, и тогда специально сам делает этот плохой выстрел.
Тогда получается, что, например, в семье, в личной жизни вас уже не раздражает, например, жена, дети. Вы спокойно можете относиться там к тому, что других там может раздражать, а вы так спокойно.
Но на этом я все время говорю, что у меня повезло, что я выбрал такой вид спорта. Поэтому что все тренеры стрельбы, я не знаю, как у вас в Латвии, а в Эстонии должны проходить через 4 года психиатрический контроль. Мы с оружием действуем. Просто я смеюсь, иногда бываю там с своими другими тренерами спортшколы, которые я говорю, мы нормальные люди, вы ненормальные, вы не проверены, а стрельковые тренеры все время проверены.
Я как раз про семейную жизнь-то.
Не знаю, там я же...
Не может вас жена вывести из себя?
Ну, это моя жена. Рядом она другой тренер, и поэтому...
У нас тоже собака стреляет.
У нас собака тоже стрельбище ходит?
Собака
стреляет как-то.
Стрельбище ходит. Так вы счастливая семья, вы просто в раю живете. Оба спокойные, не нервные. Ругались когда-нибудь?
Конечно.
Конечно.
Ругались. Вы что? Мы же нормальная семья.
Я, кстати, так подумал, что вы жена. Как вас зовут?
Меня зовут Айля Сеппи.
Айля Сеппи?
Сеппи,
А дети тоже стреляют у вас?
У нас детей нет.
Все отдали стрельбище?
Ну да, случается.
Есть, у нас есть детей. Опять на новый учебный год мы набираем детей, и сейчас у нас, например, тренируется 56 молодых. Плюс еще вот таких, которые были какое-то время и нашли дорогу обратно на стрельбе.
В зачет, что дети. Всем учителям в зачет.
В детстве начали, с молодыми начали, где-то 6-7 уже обратно пришли. 5 стреляют из моего возраста. Одна даже начала уже учиться тренером.
Вы что-нибудь расскажите, как вы пришли?
Спрашиваю у Арико Астры.
Я?
Да.
Я уже не помню, в каком классе я ходил. Как-то мне друзья сказали, что в русской школе Хапсалу в подвале стрельбище есть и ищут учеников. Но я своим лучшим другом пошли туда, и то, по-моему, 91-го года, как-то мы ушли оттуда, уже точно не помню. Но мы с другом ходили, и до сих пор занимаемся еще с этим. Какое-то время у меня пауза была, потому что я ушел на другую школу учиться в деревню, и там не было возможности заниматься с этим, а после этого... В армии. После армии я еще в пожарке был, и после пожарной я уже вступил в Кайцелит Хабс Эстонии.
Вашим Земерзарзе.
А, Земерзарзе.
Да. И там дали возможность опять заниматься с этим.
А в армии вы не были?
Не, я в армии был в спасательном роте. Мы занимались пожарными, учились спасать людей, там, первую помощь и такое. В армии стрельбой мы не занимались. Потому что в 90-е годы спасательские войска не давали так много возможностей по стрельбе. А в Кайцеле мне дали опять возможность, я показал себя, и они дали свободу заниматься так много, как хочу, и ходить, куда хочу. И там опять я начал ходить на соревнования.
Так вы тоже в этой спортивной школе работаете?
Нет, я только хожу в кайтс-элитом. Это у нас спортшкола, и Хабсалу, кайтс-элита оба владеют стрельбищем. И поэтому я тоже туда хожу.
А, вы в Демиссарге?
Да, но я не работаю там. Я работаю вообще парамедиком. Уже 18 лет.
Парамедик? А что это такое?
На скорой машине. Водитель на скорой машине.
Если у вас надо быстро попасть в больницу, звоните ему.
То есть вы все время такие профессии выбираете, которые помогают людям, спасают людей, да?
Ну, да, видно, как некоторые говорят, натура такая. Кому-то помощь надо, я уже помогаю. Даже спросить не успеет.
У него скальпель с собой сейчас. Если надо операцию делать, сразу делает.
Это все они шутят так. Хорошо, если медик с собой ходит, так много детей же.
Кстати, да. Как медика держит?
Нет. У нас этих детей так много, половина все равно остается.
Мы иногда смеемся, что на других соревнованиях, в футболе, там, в фехтовании, всяких других спортивных мероприятиях, если соревнования побольше, там, большие, тогда всегда должен быть медик. А у стрельбы не надо, потому что там нету случаев таких, потому что там законы, и их строго следят за законом. Если кто-то будет с оружием махать, сразу уберут все. Поэтому должна психика тоже нормально быть. Если будет вещами бросать, тоже все.
То есть вы смотрите на детей? Как они?
Да, да. Если один ребенок себя
капризничает или что-то,
да, не будет нормально вести, тогда уже в следующий раз не возьмут с собой. Или вообще уже не пустят на тренировки. Это важно, чтобы психика нормально была.
Стрельки нормальные люди. Они не будут после каждого хорошего выстрела орать или бегать на площадку и оторвать там рубашку. Как футболисты или даже другие виды тоже. Мы спокойно продолжаем свой путь.
Это соответствует национальному эстонскому характеру.
Да.
И у нас, если кто-то еще будет там материться, тоже уберут, сразу уберут. И одежда тоже должна быть нормальная. Нельзя быть в военной форме на спортивных мероприятиях.
Слушайте, ну вот в случае войны, то есть не дай бог, конечно, вы будете снайперами?
Снайпер – это другое. Это уже высший. Мы можем
точку попасть. Эти стрелки, которые точку попадут, просто…
Точный стрелок.
Да.
Снайпер – это уже навык, как выжить, как жить в лесу неделями. Но у нас этого нет, у нас только навык стрелять. Поэтому мы можем только точный выстрел делать.
А охотой не занимаетесь?
Нет, охотой я не занимаюсь. Не просто стрелять. А попасть тоже на цель. Вот это самое главное.
Смогли бы в человека?
Я думаю, что нет. Я на это не приготовился. И у нас в спортивной стрельбе есть еще один закон, что человека и животного нельзя, даже прицеливать нельзя пустым оружием.
Поэтому не охотник, да?
Да.
Потому что если кто-то за линию зайдет, автоматически сразу заряжаем оружие. Никаких случаев не было.
А вот в 90-е годы было же такое время, бандитская. Вам не предлагали бандиты?
Ничего не предлагали. У нас Западная Эстония такой спокойный регион, где не было этих больших мафиозников. У нас это было большинство в сторону, где Нарвские и Кохтлоярвские, этот регион был. У нас не было этого.
Хорошие полицейские были.
Да? Ну, у нас вообще как-то вот в странах Балтии считается, что Эстония самая такая продвинутая, самая демократическая для народа страна. Да. Что у вас нет коррупции.
Но коррупция везде есть. В Эстонии тоже есть, но не так хорошо развита, может быть. Лучше, конечно, есть Эстония. Я тоже сам читаю про это. Но хотите тоже у меня спросить, где я слушал в свое время?
Да, хотела.
У меня было вообще удивительно. Я служил в советское время на подводной лодке. И атомном.
С таким большим ростом?
Ну да. Там я нормальные люди. Это
я думала, что там все маленькие.
Нет, сегодняшний день подводные лодки все большие. У меня вообще-то не повезло. Я учился как-то заниматься стрельбой в Таллинском спортинтернат-школе. И у меня эти результаты были такие, что я вообще-то должен был попасть в спортивный рот. Но эта спортивная рота была в системе «Динамо» и подчинялся Министерству внутренних дел. А у меня были очень близкие родственники в Канаде и Швеции. И просто меня не брали в то время.
Подводную лодку доверили.
Ну да, я попал в этот морфлот.
Атомную.
Атомную, да. Не простую, а атомную, да.
В советское время тонули лодки? Как в российской?
Конечно, утонули, потому что Курска все знают. Курск был на нашей базе, это тоже рядом с нашей лодкой стоял.
Но ведь его могли спасти.
Это время я уже был свободный человек от этого. Но вообще-то эта глубина была такая, что из этой глубины мы могли с лодки выходить. Чего-то там должен случиться, этот аварийный люк, наверное, не открывался. Но мы же тренировались там. Но мы, если на тренировке были, мы с глубины 10 метров вышли.
А там, с какой глубины нельзя уже выйти?
Больше 100 метров уже.
А до 100 можно выйти?
Да, да. Но только это, если выходишь из этой глубины веревкой, да, потихонечку, это где-то 4 часа будет.
Ой-ой-ой.
Там этот веревки там
ты
есть.
Ты должен на кислорода хватить.
Но одеваешь этот аппарат себе, выходишь, и на веревке есть узлы. Через каждые 2 метра поднимаешь на следующий узел и тогда должен считать. Там было на 20 раз или на 100, так вот так потихоньку пришел. Аппарат. Этот было где-то 5-6 часов достаточно. Две такие большие аквалангисты были.
Ну вот я еще хотела про стрельбу. В древнеиндийском эпосе был такой стрелок. Правда, из лука стрелял Арджуна. Угу. И как его учитель выбирал из мальчиков, когда он был маленький. Выходил один, он спрашивал его: вот видишь птицу, тебе нужно ее из лука сбить. Что ты видишь? Ребенок говорил: я вижу дерево, я вижу птицу, я вижу то да сё, не годишься. Второго: что ты видишь? Он: ну, я вижу там небо, вижу дерево, вижу листву, вижу птицу. Так, не годишься. Арджуна подошел к нему, он говорит: я вижу глаз птицы. То есть концентрация должна быть абсолютно полная, то есть человек ничего не должен видеть, кроме цели. Так и есть.
Ну да, ты не должен видеть ничего рядом. Например, стреляют там 30 стрелка рядом, и что там рядом случается, и может быть судья иногда ходит там сзади или мешает. Сегодняшний день, например, есть такое требование, что во время соревнования играет музыка, как будто на дискотеке, и ты должен сам себя выключить от всех этих внешних мешателей. Если мешает, например, эта музыка, одевает маленькие пробки, потом еще наушники.
Значит, все это правильно.
Да.
Древнеиндийский эпос работает. Да. Насколько это в жизни помогает? Такая концентрация.
Но еще хотел сказать, если у тебя будет плохой выстрел, ты должен это забывать. Пойдешь работать на следующий выстрел. Так же есть хорошим выстрелом. Все, что было впереди, забываешь. И так-то у нас жизнь тоже иногда бывает. Я тоже в свое время думал: о, этот было так, этот было плохо, это надо переделать. А сейчас уже прошло, пойдем дальше.
Это хороший совет.
Да.
Учимся, тренируемся, что как мы мишень смотрим, мы только видим свой прицел. и работаем только в прицелом, и все. Если кто-то помешает кому-то, он уже не может сосредоточиться, тогда в соревновании тоже уже минусы обойдутся.
А полицейских учите стрелять?
Нет, у полицейских своя программа, у них свои дистанции. Мы работаем на 10 метров, на 25, на 50 метров, но у них тактическая стрельба, не спортивная. Это вообще другое.
А, другое совсем?
Да, это другое.
Они стреляют на скорость, сколько он успевает там стрелять, выстрелов, магазин менять, пистолет. Угу. А нам все-таки полтора часа на 60 выстрелов достаточно, что мы можем один выстрел иногда делать. На 5 минут, если время не хватает, можем даже так стрелять, что за 2 минуты 10 выстрелов.
Но у нас на скорость тоже есть, олимпийские.
Олимпийская скоростная стрельба.
Да.
У вас есть олимпийский чемпион Афанасий Кузьмин по этому виду. Олимпийский чемпион, он серебро даже, он, по-моему, был один из спортсменов, по-моему, мира, который ходил 6 или 7 раз в Олимпийские игры.
Вот это да.
Да.
Кстати, возраст здесь же не важен.
Вообще-то возраст не очень. Мы как шахматисты. Я 56. Я где-то лет 3 назад перестал стрелять. Поэтому
сейчас
что...
вам 56?
Да.
Но стрелять можно, пока рука стоит. Ага. Класс видит, рука стоит.
Только это да, физическое. Это все-таки от возраста. А то лет 50 можно спокойно стрелять. Это не проблема. Стрельбы тоже есть сеньорские ступеньки. Некоторые даже 80 лет у них есть. Например, легкоатлет прыгает 80 лет. Некрасиво.
Не знаю, как красиво, но тяжеловато.
Ну, стрельба нормально.
Да, мысли в порядок собирает. Вы вот с женой познакомились на стрельбище? Или вы ее затащили?
Через других тренеров стрельбы познакомились. Да, можно сказать, через стрельбы.
А женщины вообще часто тоже занимаются стрельбой?
Да, занимаются.
А вы как? Начали заниматься стрельбой.
А, тренер, не надо стрелять. Тренер тренирует. И я не стреляю.
И не стреляли?
Нет. 2 или 3 года.
А как же вы тренером стали тогда?
Надо учиться. Есть книги, есть другие тренеры. И, да, это можно учиться.
Но у вас тут девочки, да, еще я видела?
Да.
То есть вы больше с ними занимаетесь или нет?
О, это разница.
Нет.
Ага.
То, значит, Вайспут, вы какой раз уже здесь?
В 2010 году первый раз я был здесь. У них эти большие соревнования каждом году в начале октября.
И вы каждый раз приезжаете?
Да.
И каждый раз здесь в этом доме Мэтрес Майя
становится? Сначала какое-то общежитие жили мы. Последние годы мы здесь Мэтрес Майя живем. Мне очень нравится такое уютное место. Хозяйка очень гостеприимная.
Да. Можно на кухне здесь приготовить.
Да. Сегодня как-то приехали мы через Кульдику. Приезжали, и там и ребята все купили себе чего-то, чтобы варить. Я вспомнил, год назад девочки научили мальчишек жарить эти панкейксы, панкок. Они делали, по-моему, полуметровую такую кучу. Я так-то спросил, кто это все есть.
Съели?
Наверное, нет, не смогли. Им нравится. У них был с собой, даже они брали сковородку.
Мне кажется, что здесь есть.
Да, но да, они всякий случай. В прошлом году не хватало. Они свою брали с собой. И тогда у них масло уже было с собой.
Тоже масло было с собой.
А сколько у вас человек?
Сюда мы приехали сейчас 14 учеников. 14 лет до 19 сейчас.
Большая команда у вас.
Но некоторые не могли приезжать. Заболели опять на корону. Третий или четвертый раз уже. Я просто не говорил, что я не только тренер, а я в своем городе директор спортшколы тоже еще. И у нас в спортшколе есть 7 видов, и у нас очень-очень хороший глава города, который поддерживает спорта. И у нас, например, в Хабсуру есть очень хороший спортивный комплекс. У нас есть фехтовальный зал большой, где ходят латыши тренироваться. У нас есть стрельбище новое. Лет 10 назад построили.
латыши приезжают из Латвии к вам тренироваться?
Да-да. Тогда у нас только что в прошлом году поставили футбольный хал такой, который воздухом держит зимнее время. Есть у нас баскетбольные площадки или залы, плавание свой, бассейн есть большой. Маленький город, а вот все есть. Это нормально.
Футбольный стадион в Тве. Да. Один холм и другой обычный.
Спорт там, это понятно. Где работают?
У нас большинство все-таки курортный город. В свое время абсолютно промышленность была, но сейчас этого мало осталось. Но есть такие предприятия, как завод, который делает дверей, один предприятие делает домики деревянные. Еще есть фирма, которая делает для шведов проводы для машин, комплектируют там. Еще есть какой-то пластмассовый, наливают и делают внутренние эти почки всякие. Кому-то надо, например, там для ваннов или для машин.
Бочки?
Вот, ну да, пластмассовые.
А, пластмассовые бочки.
Такое.
И швейная фирма, где шьют всякие одежды. Да. Не для Эстонии, а даже других стран делают продукции. Раньше больше был фирм. Рыбное дело было. А сейчас рыбное уже абсолютно ничего не осталось. Только этот морозильник.
Консервы раньше делали.
Ну это у нас тоже. С этим тяжело.
Нет, там финны приезжают на своих яхтах. Рыболовных кораблей уже не так много.
А эстонцы ездят на яхтах?
Да, есть.
Или ходят, как правило?
Нет,
сказать.
Тоже есть. И даже если хорошая зима, тогда они могут даже на коньках и парусе. Как.
Парусники на коньках. У нас в Хапсове есть некоторые чемпионы Европы даже.
Надо ехать в Хапсове.
Сегодня мы были в Айспуте, где накануне стрелковых соревнований познакомились с тренерами эстонской команды из города Хапсалу, директором спортивной школы Матти Сеппи, тренером Айле Сеппи и тренером и парамедиком Арико Астра, которые считают, что стрелки – самые спокойные, терпеливые и нормальные люди, и они никогда не прицелятся даже не заряженным оружием ни в человека, ни в животного. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Беделе, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте 5-звездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, всего вам доброго, до встречи через неделю.